Яна Кольт. Суданская роза. Читает Вилентьева Ольга. Пролог. Автомобиль на повороте резко заносит, и я по привычке молюсь о том, чтобы не засветиться в дорожных камерах. Штраф за такое влепят ведь не маленький. Хотя какая разница, если мне осталось жить не более суток. Или чуть дольше, но это не точно. В зеркале заднего вида и по бокам пока не видно моих преследователей. Но иллюзий я не строю. Оторваться от погони в плотном городском трафике – задача нереальная. Да и такого опыта у меня нет. Хотя, пока ведь получается. Долго я не продержусь, но до последнего буду стараться выжить. А потом либо бензин закончится, либо лопнет терпение у моих преследователей. Впрочем, в центре города они не будут привлекать к себе внимание. Но и вырваться из города мне не дадут. И времени у меня осталось только до наступления темноты. Хотя по факту я кружу по центру, как загнанный зверек, и всего лишь оттягиваю неминуемое. Бросить автомобиль, теряться проулками. В кино частенько срабатывает, но что-то мне подсказывает, что в моей реальности так не получится. Кидаю взгляд на приборную панель, где совершенно бесполезным кирпичом валяется рабочий смартфон. Отключен. Но меня все равно вычислят. Князев и Ракитин не выходят на связь уже вторые сутки. А сегодня с полудня пропал Астахов. Вот это уже однозначно паршиво. Боюсь даже представить, что с ним сейчас. Но твердо уверена, что я следующая. Резко вжимаю педаль тормоза в пол и от неожиданности чуть подаюсь вперед. Каким-то чудом мне все же удается затормозить и за доли секунды избежать столкновения с неизвестно откуда вынырнувшей машиной одного из моих преследователей. О, а вот и второй автомобиль. Прижимает меня сзади, нагло паркуется почти вплотную. Я зажата в коробочку. Поездка окончена. Приехали, Яна. Пару секунд оторопело гляжу перед собой, пытаясь предугадать действия моих преследователей. Оглядываюсь, пытаясь разобраться, куда меня занесло. Нет, однозначно заталкивать меня в машину тут никто не станет. Стрельбы прямо здесь тоже не будет. Выскакиваю из автомобиля и очень быстрым шагом направляюсь к хорошо знакомому мне конгресс-отелю, стараясь не особо привлекать к себе внимание персонала гостиницы. Слышу, как сзади синхронно хлопают двери преследовавших меня автомобилей. В лобби бар-отеля абсолютно случайная и конечная точка моего маршрута. Какое-то время посижу здесь, а потом... Вокруг меня шумно и буднично суетливо. Привычным наметанным взглядом вычисляю несколько иностранных делегаций. С ними гиды, переводчики и незаметные сопровождающие. Этих ребят я подмечаю всегда. Издержки опыта. Жизненного и личного. Учитывая, что пара иностранных делегаций явно правительственные, вряд ли мои преследователи рискнут откровенно брать меня прямо сейчас. Свидетели уж больно неподходящие. Сажусь за стойку бара и молча киваю бармену на бутылку коньяка. Расторопный парнишка понимает без слов и выполняет заказ. Передо мной моментально возникает бокал с небольшой порцией коньяка. Вот уж не думала, что стану пить алкоголь средь бела дня. Но сейчас ситуация особая, да и суетиться мне уже незачем. Делаю пару глотков и выдыхаю от необычного приятного тепла. Когда оставшаяся часть жизни измеряется уже не днями, а часами, начинаешь ценить каждое мгновение и совершенно по-другому воспринимаешь прошлое. Здесь все и началось 8 лет назад. Горькая ирония судьбы. Здесь все и закончится. Еще глоток коньяка. Кто сказал, что последние часы жизни не лучшее время для воспоминаний? Влад. Его обжигающий стальной взгляд и сильные руки, жадно ласкающие мое тело. Губы, по которым я до сих пор схожу с ума. Чуть хрипловатый голос, разом выключающий все предохранители в моей голове. Пьянящий запах настоящего мужчины. Втягиваю воздух и понимаю, что меня накрывают уже реальные галлюцинации. Мне кажется, я чувствую до боли знакомый парфюм с едва уловимой порочной нотой. На несколько секунд проваливаюсь в невыносимо сладкие воспоминания, прикрываю глаза изо всех сил, пытаюсь не разреветься. Если бы в реальности все смертники имели право на последнее желание, сейчас я бы загадала только одно – снова увидеть Влада. Всего один раз, хотя бы мельком.
«Сиди тихо, если не хочешь проблем».
Неожиданно раздается рядом со мной вкрадчивый незнакомый мужской голос. Резким рывком меня выбрасывает из сладко-горьких грез. Устало поворачиваю голову вправо и сталкиваюсь с профессионально равнодушным взглядом одного из моих преследователей, тихонечко подсевшего ко мне почти вплотную. Цепкие мышиные глаза и неприметная внешность. Выглядываться по сторонам не имеет смысла. Я точно знаю, что он не один.
Без глупости, Яна. Веди себя естественно.
Бесцветным голосом обращается ко мне преследователь, накрывая мое запястье своей прохладной ладонью. Липким и холодным комом в моем горле застывает страх, мешая дышать. Обреченно отворачиваюсь от своего преследователя и пытаюсь осознать тот факт, что все это происходит наяву, а не в кошмарном сне. Позади меня с металлическим лязгом передергивается пистолетный затвор. Преследователь нервно одергивает свою ладонь от моего запястья и, не оборачиваясь, резко вздрагивает.
«Девушка со мной!»
От этой дурманящей хрипотцы в голосе по моей коже мгновенно разлетаются миллионы мурашек. Одержимо люблю и до боли ненавижу и сам голос, и его обладателя. И да, мне слишком хорошо знаком этот парфюм с ускользающей, но такой многообещающей порочной нотой. Глава первая. Утренние новости. Яна. Двумя днями ранее. Голова тяжелая настолько, что просыпаться совершенно нет сил. Но с кухни назойливо доносится противный звон кружек, а от непрерывного хлопания дверец кухонных шкафов поутру и вовсе не хочется жить. Открываю глаза и таращусь на электронный циферблат на стенах часов. Ну так и есть, до звонка моего будильника еще 2,5 часа. Так какого черта в такую рань Денис устраивает на кухне очередные показательные выступления? Натягиваю футболку и джинсы, все равно уже не заснуть. Топаю на кухню и застываю в дверях, как вкопанная. Посреди полнейшего бардака Денис пытается заварить себе кофе. И, судя по пятнам на плите, первая попытка привычно окончилась неудачей. «Господи, Дэн, ну я же просила дать мне поспать. Я и так легла под утро, ты же видишь, что я совершенно не успеваю с работой. Ну можно же было тихо проснуться и не устраивать переполох во всем доме».
«Яночка, доброе утро!»
Мило и совершенно не впопад отвечает Денис и высверливает меня непонимающим взглядом.
«Прости, малыш, правда не хотел шуметь».
«Черт, Дэн, когда они хотят шуметь, не шумят? Зачем было грохотать дверцами на всю квартиру? Гремишь тут, как ведрами на пожаре. У меня и так сегодня не день, а дурдом. Я просто хотела хоть немного выспаться, но неужели я так много прошу? Я вообще в последнее время тебя уже ни о чем не прошу». Едва сдерживаюсь, чтобы на последней фразе не сорваться на повышение тона. От наблюдательного Дэна это не укрывается.
«О, завелась!»
С язвительной ухмылкой произносит Дениса, моментально меняет взгляд. От нашкодившего вида не остается и следа. Голубые глазки льдинки сейчас полны холодного сарказма. «Дэн, хватит, все! Спасибо, что не дал проспать!» Устало отмахиваюсь от него и беру с полки банку с листовым чаем.
«Янка, ну ладно, проехали уже. Давай я сварю тебе кофе. Хочешь, я тебе его в постель принесу? Не могу же я выпустить тебя из дома без утреннего кофе?»
Терпение лопается. Не так я хотела проснуться этим утром. Впрочем, так у нас не получается уже месяц. То у Дэна настроения нет, то у меня круглосуточный дурдом с работой. И кофе в постель, в понимании Дэна сейчас, это всего лишь чашка кофе в постели. Все.
«А, я понял. Тебе ж вечно только одно и нужно. Ты никогда не ценишь того, что я для тебя делаю. Ни одна нормальная женщина не отказалась бы от кофе в постели. По-твоему, я всегда даю тебе меньше, чем нужно. И так во всем, да?» «Ну, прости, секс не предлагаю. У тебя же вечно работа».
«Дэн, я просто хотела выспаться и нормально проснуться. Но если ты про кофе и постель, то кофе...» Чеканю устало, но с особым ударением на каждом слове. «Я могу и по дороге перехватить. А вот если такое начнется с сексом...»
Внезапно понимаю, что даже договаривать не хочу. Резко разворачиваюсь, бросаю в сумку пару рабочих смартфонов, зарядники, щетку для волос и косметичку. Приведу себя в порядок на работе. Спасибо, дорогой, за чудесное настроение на весь день.
Учись контролировать эмоции.
Слышу вдогонку и как можно сильнее хлопаю входной дверью. Плевать, пусть соседи слышат. Да и за последние пару месяцев они уже наверняка привыкли к нашим утренним перепалкам. В небольшой кофейне милая и улыбчивая девочка-бариста с огорченным видом сообщает мне, что чая пока нет, еще не завезли. И тут же воодушевленно расписывает мне воздушную и ароматную пенку капучино с ореховым сиропом. С дежурной улыбкой соглашаюсь на капучино и уже в более спокойном состоянии сажусь за руль автомобиля. Перед тем, как завести мотор, несколько секунд гипнотизирую взглядом стаканчик с кофе, но совершенно не хочу его пробовать. Вообще-то я не люблю кофе и предпочитаю чай. Разных сортов, в зависимости от настроения. Девочка-бариста совершенно не обязана знать такие подробности. Но за год совместной жизни Дэн мог уже наизусть выучить этот простой факт. Я люблю чай, а не кофе. И дело не в напитке, а в отсутствии внимания к таким вот мелочам. Всё, Яна, расслабься и поехали. Тихонько говорю себе, поправляя зеркало заднего вида. В дороге все же соблазняюсь на пару глотков вполне себе вкусного кофе и ловлю себя на мысли о том, что опять не успела позавтракать. Дэн привычно испортил мне аппетит. Ладно, перехвачу днем какую-нибудь сухомятину. Сейчас это не главное. Включая подборку деловых радиостанций. За рулем прослушиваю фоном аналитический треп в ожидании появления какой-нибудь дельной мысли. Набираю Алика, который как будто ждет моего звонка и мгновенно принимает вызов. Яна, по медиаметрии все готово. Еще 10 минут, пара финальных штрихов и все отправлю на почту. Может, даже чуть раньше. Сегодня у моего компа явно боевое настроение. Что там по заказу? Есть новости? Нет, отвечаю и чувствую, как поднимается настроение прямо во время разговора со всегда уравновешенным и оптимистичным Аликом. Пока не ясно, но Марк все держит на контроле. Думаю, ближе к полудню все точно узнаем, но, скорее всего, этот заказ наш. Так что можно уже приступать к работе.
Да, Яна, ты должна знать.
В голосе Алика прослеживается едва уловимая тревожная нотка.
Ночью кто-то снова пытался взломать систему, но все в порядке, можно не волноваться.
Вот же ж кому-то не спится. Сварливо откликаюсь я, уверенная в том, что наша система в полной безопасности, так как это целиком ответственность Алика. В профессионализме этого парня я уверена полностью, так что даже такая неприятная новость не портит моего делового настроя.
Яна, можно чуть опоздаю, минут на 20? Сейчас отгоню машину в автосервис, а до работы доберусь на такси.
Ок, соглашаюсь я и отключаюсь. Почти готовая аналитика по медиаметрии меня откровенно радует. Равно как и веселят те идиоты, которые пытаются обойти систему безопасности, настроенную Аликом. Они так предсказуемо остались с носом, пока все идет по плану. Осталось только дождаться известия от Марка, который сейчас, по моим подсчетам, должен ехать на встречу с заказчиком. Если понадобится, нужный результат он выгрызет зубами. Так что звонить ему пока не буду. Он справится сам. Бросаю взгляд на циферблат смартфона и мысленно засекаю пару часов. В течение этого времени все станет ясно, но по большому счету и так понятно, что мы уже можем рассчитывать на очень лакомый заказ. Пока добираюсь до бизнес-центра, начинается дождь, и я мысленно радуюсь тому, что успела до первых пробок. Значит, не так уж и плохо то, что я так рано проснулась. Хотя на Дениса я все равно злюсь. Черт бы побрал эту свадьбу, если за последние пару месяцев все так разладилось. Кого я обманываю? Я не люблю этого мужчину. Усилием воли отгоняю от себя сейчас все мысли о личном и сосредотачиваюсь на рабочих задачах. В офисе тихо, но так и должно быть. Для всех мы – крохотный стартап, специализирующийся на анализе рынка рекламы. Даже Дэн не знает толком, чем мы тут занимаемся, но свято верит в мою историю про рекламную аналитику по южному региону. И только для наших заказчиков мы те, кем мы являемся на самом деле. Те, кому надо, и так знают о том, как и где нас найти.
едва успевая зайти в свой кабинет, как оживает мой личный телефон. Вздрагиваю от неожиданности, когда вижу имя Дениса на экране.
«Яна, не против, если я к тебе заеду? Малыш, ну скажи «да».»
Сейчас в его голосе слышатся явно примирительные нотки, и я очень хочу купиться на этот незатейливый маневр. Соглашаюсь, так как понимаю, я тоже утром сорвалась. Глупо вышло. Мне и в самом деле надо научиться управлять эмоциями. Точно, нужно уехать сегодня с работы пораньше и устроить Денчику романтический ужин. Рассеянно листаю в телефоне приложение с заказом ресторанных вкусняшек на дом и думаю о том, как бы потактичнее подтолкнуть Дениса к более активным поискам работы. В недавнем прошлом видный специалист по криминальной сексологии, сейчас он просто сдулся. Спекся на одном из расследований какого-то очередного серийника и выгорел. Сбитый летчик, который бесится еще и от того, что ему нечем заняться. Из-за этого у нас в последнее время тоже неспокойно. Так что да, сегодняшний вечер мы пропустим, а завтра подумаю, как его мотивировать к поискам работы. И хотя его блестящий интеллект бесспорно пригодился бы в нашей маленькой компании, что-то меня останавливает от признания в том, чем именно мы тут занимаемся. Едва успевая наложить макияж, как в дверях неслышно нарисовался Дэн.
«Малыш, прости за утро. Я и в самом деле должен был дать тебе поспать. Не злись, дорогая, пожалуйста».
Огорченно улыбаясь, киваю в знак примирения. «Да и мне не надо было сразу срываться, Дэн, прости».
«Я подумал, что ты так и не выпила кофе, вот захватил по дороге».
Виновато улыбается Денис и ставит передо мной бумажный стакан с кофе. «Да черт с ним, в самом деле, хватит придираться к мелочам. Важно ведь то, что он сорвался через полгорода сразу следом за мной, чтобы извиниться и привезти этот кофе». «Спасибо». Чуть смущенно опускаю глаза и осторожно провожу рукой по рубашке Дэна. Тонкий намек на то, что к кофе можно добавить пару поцелуйчиков или еще чего-нибудь погорячее.
«Нет, Яна».
Мягко отстраняется Денис.
«Не здесь. Услышать же могут. Потом у тебя проблемы будут».
«Не услышат». Со вздохом возражаю, я понимаю, что спорить бесполезно. Сейчас меня ждет очередная мини-лекция по сексологии с терминами.
«Услышат, Яна. Тебя точно услышат. Копулятивная вокализация – это в целом неплохо, вот только чаще всего к ней прибегают женщины, которые таким образом хотят подбодрить мужчин, менее успешных в деловом плане. А я не нуждаюсь в такой поддержке, что бы ты там себе ни напридумывала».
«Спасибо за кофе, Денис». «Но ради такой ерунды тебе явно не стоило отвлекаться от напряженных поисков работы». С показательной холодностью цежу я.
«Всегда пожалуйста».
Криво усмехается Дэн.
«Провожать меня не надо, выход найду сам».
Пули вылетает из дверей кабинета и едва не сбивает с ног Марка, пока я выбрасываю в урну стаканчик с кофе.
«Ты ему не сказала?»
Интересуется Марк, и вместо ответа я пожимаю плечами.
«Ладно, у меня отличная новость. Заказ наш. В течение получаса аванс поступит на счет».
«Марик!» Радостно восклицаю я и улыбаюсь во всю ширь. «Ты просто гений! Обожаю тебя!» Гений переговоров чуть смущенно улыбается, хотя чувствуется, что он и сам горд сегодняшней победой. Предлагает отметить лазанье из микроволновки. Хитро скалится Марк и достает из пакета 3 контейнера с заморозкой.
«Кстати, где Алик?»
«Какие-то проблемы с машиной. Погнал ее в сервис. Он со своим Паккардом еще не раз наплачется».
«Не, Янка, тут ты не права. Тачка клевая, раритет, шик. Такой второй в городе не найти. Просто надо в нее вложиться. Ну да с нашим контрактом мы теперь еще не то можем себе позволить».
«Соглашаюсь, и в этот момент понимаю, что смертельно голодна. Может, оттого сейчас и такая злая?» Засовываю свою порцию замороженной лазаньи в микроволновку, но неожиданно Марк снова возвращается к встрече с Дэном.
«Так ты вообще думаешь ставить его в известность?»
«Ага, Марик, прямо сейчас», — ехидно откликаюсь я. «Так ему и скажу, как есть. А чего стесняться?» «Денис, знаешь, я тебе врала, что занимаюсь аналитикой рекламы.
На самом деле, мы тут с парнями занимаемся управлением слухами. Миром правит дезинформация, а мы управляем ей по мере наших скромных возможностей. И получаем от весьма уважаемых и известных людей хорошие деньги за то, что запускаем выгодные им слухи, которые потом тиражирует толпа. Обваливаются рынки? Наша работа. Чья-то деловая репутация летит к чертовой бабушке? Мы постарались. Присоединишься к нам? Марик, я так должна ему сказать?
Сильно. Продезу ты, конечно, загнула, усмехается Марик. Но в целом дальше скрывать будет все труднее. Да и Дэн у тебя не дурак. Однажды начнет сопоставлять одно с другим. Потом сказать будет сложнее.
Ладно, не обращай внимания. Дэн с утра завел. Может, мне и в самом деле надо поесть. Завариваю в кружках пакетики чая и вытаскиваю лазанью из микроволновки. В ожидании Алика пока никакой работы не начинаем. Да он должен вот-вот появиться в офисе.
Все нормально, Янка. Не все нужно знать даже нашим самым близким людям. Иногда так спокойней.
Ставлю перед Марком кружку с чаем и вижу, как он лениво пролистывает городские новостные паблики. Значит, пока займусь проверкой почты.
Яна, это срочно.
Отрывисто сообщает Марк и разворачивает ко мне монитор ноутбука. С трудом пытаюсь осознать то, что вижу на экране. Коротенькая новостная подводка, снабженная парой фотографий. На одном фото тот самый раритетный пак-карт Алика в центре крупного ДТП с четырьмя автомобилями. На второй его фото для ориентировки с пометкой «Внимание, розыск». Потрясенная сажусь рядом с Марком и вместе с ним начинаю мониторить совершенно абсурдные новости. Водитель раритетного пак-карда, спровоцировавший массовую аварию в центре Сочи, сбежал с места происшествия. В машине найдены документы на имя Князева Олега Михайловича, 1988 года рождения. Дрожащими пальцами набираю номер Алика на быстром дозвоне. Совершенно точно знаю, что сейчас услышу в трубку. Абонент недоступен,